от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, вот у нас второй час.
Да вернулись мы, в наши пенаты. Прямо с Цейлона, а туда с Русской Америки. На самом деле, согласитесь, обидно, когда смотришь на карту и вспоминаешь историю, что такое количество возможностей было упущено нашими отечественными бюрократами. Может, по объективным обстоятельствам, может, по субъективным, ну, по каким угодно, совершенно неважно. Ладно, настал наш обычный час с 3 до 5, все продолжается. И у нас сегодня ночью произошло такое маленькое чудо. Редко такое бывает, правда, для этого пришлось полночи не спать, но тем не менее. Чудо произошло благодаря главе Якутии. Вот так получается, что в регионах каков поп, таков и приход. Это есть и бывает по любым темам. На сегодняшний день глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев это чудо в личном качестве и совершил. За что ему большое и искреннее спасибо. Сейчас скажу, про что речь. Дело в том, что там возникла ситуация большого ЧП. Оно было большим по линии, которую, ну, обычно никакие чиновники не замечают, а потом, когда взрывается, то все страшно удивляются. А что это? Зверозащитная обычная тема. Вот у вас есть Якутск, вот у вас в этом Якутске есть приют для передержки животных. Собаки, кошки, все как обычно. Все нормально?
Да.
Почти. Потом выходит закон. В конце 2018 года депутат Владимир Бурматов пробивает закон о гуманном обращении с животными. Денег, как всегда, под этот закон никто никому не выделяет. Это вещь такая. А это отдельная статья. На отдельных статьях уже люди сидят. И я, кстати, помню, как это еще при Лужкове было в Москве. Когда сначала зоозащитники в 90-х говорят, ребят, ну, нехорошо же, когда бегают по городу стаи безнадзорных собак. Что это за безобразие? С другой стороны, ну, нехорошо, когда за собаками бегают отлавливать их на глазах, в том числе у детей, ловят варварски, иногда стараются выловить кого-нибудь домашненького. В том числе я когда-то сам был свидетелем, как ловили декоративных собачек. Просто от хозяйки буквально унесли, и она бежала, не догнала этих собаколовов. Там, не знаю, что с этой бедной зверушкой было. Она, бедная женщина, за сердце хваталась. Пусть потом успеешь, выкупишь, не успеешь, там прикончит. Давайте их стерилизовать по западным меркам. Давайте делать такое достаточно быстрое, за одно поколение у вас безнадзорных собак не будет, они же размножаться не смогут. Но наш чиновник, он работает в своем стиле. Поэтому было принято решение не кастрировать кобелей, а проводить стерилизацию самок. А провели, отловили, в баланс записали, да, и провели. Или не провели. А это кто знает? Вы как проверите, стерилизована собака или нет? Полостную операцию будете делать? Угу. Шикарная тема. Дальше больше. Надо приюты делать. Вдруг выяснилось, что на эти приюты тогда Ресин командовал Владимир Ильич тогда городским строительством. Бизнес большой, ёмкий, на эти приюты из бюджета столько денег ушло. Приюты, ну, их назвали тюрьмами для собак. Потому что, как всегда, ну, это же собаки, это же не люди. Еще для людей стройка велась по каким-то правилам, а тут денег списали море, под что списали, непонятно, зачем это такое чумовое, непонятно. Ну, в общем, с размахом, проджект. Тут главное строку в бюджет вписать. Ладно, Можно, на самом деле же, это просто легкие строения, там, да, без заморочек. Потом началась эпопея с кормами. Вот только корма от этих производителей. Волонтерам в куче приютов запрещали вообще прикорм давать. А тут вопрос дальше. А как их, эти корма? Их сколько дают? И как ухаживают? Их дают сколько надо? Или столько, сколько выделено, а все остальное по деньгам списано? Я в свое время общался с кучей производителей кормов. И Роял Канином, и Педигри Пал, не кондицию их, которая, ну, вот что-то произошло, огромный объем, ну, можно накормить половину этих вообще приютских собак. Категорически запрещено брать, ну, как нельзя. Можно взять только вот этого Васи. Ничего не напоминает. Да. Мы только что говорили про систему распределения заказов уже при нынешней администрации на всякие учительские темы, да? Вот возьмите пособие там на 1 200 000 000 или на что-нибудь в этом роде, распределите по паре сотни школ. Вот и производителю хорошо, а уж он поделится. Хоть даже это по качеству никакое. Ну и вам, наверное, хорошо. А если не хорошо, это ваша проблема.
Угу.
Потом все это меняется. Приходит новая власть. Новая власть говорит... А что это на этой земле стоит приют, а землю можно утилизовать под другое, построить на ней что-нибудь, поэтому там какой-нибудь приют Вишняки вылетает со свистом. До сих пор я все зверье подкармливаю, которое оттуда в Подмосковье уехало. Кто, конечно, спасся. Отдельная тема. Одни люди вылетают из этого бизнеса, другие в нем оказываются. Вдруг в Москве собаками командует структура с надписью «Автодор Мехбаза» и с понятными родственниками во главе. Но при этом, да, у Собянина появились в городе билборды «Возьми собаку», и сам он взял собаку из приюта, ну, как-то по-человечески отнёсся. Еще раз повторю, каков поп, таков приход. В Якутске тема была другая. Там выдвинули инициативу местные чиновники от ветеринарии, и не только, что... Давайте обложим налогами тех, у кого есть собаки, кошки, и вот на эти деньги мы и будем содержать приюты. В Думе инициативу обозвали идиотизмом. Ну, потому что собрать деньги-то с людей можно, даже как у нас принято, нужно, но есть разные инициативы. И при этом, если вы посмотрите, у нас же в основном инициатива обложить налогом. X, Y, Z, дальше по всему русскому, английскому алфавиту, а дальше букв не хватит, уже и цифры пойдут. У нас с налогообложением все хорошо. И фраза о том, что население – это вторая нефть,
да,
это вещь такая популярная. Тем не менее, ну, не прошла инициатива. А так получилось, что из якутского приюта, города Якутск, ну, там зоозащитников мало, но они работают, и работают они достаточно активно. И собак по всему миру распихивают, пристраивают. И в Европу, и в Америку, и везут в Москву, и в Питер. В основном ведь там собаки гибриды лаек. Они красивые. Ну, реально красивые. И прям действительно на этом, если бы относились к этому городские власти так, как положено, то вообще говоря, ну почему нет, еще международные связи заведешь. Но между ветеринарами и зоозащитниками там война. Приют по передержке зоозащитники попросили, если денег не хватает, отдать им они бесплатно, будут его вести и содержать, и всю работу осуществлять. Им сказали, что хорошо, берите, но денег ни копейки государственных. Вот что мы тратили, вы не получите. Ни на корм, ни на что. Молодцы прям, большие молодцы. При этом во всем мире иначе. Если какая-то общественная организация с мэрии снимает груз по любой программе обустройства кого угодно, да, ну, или не с мэрии, а с федеральных властей, да хоть иммигрантов, как это в Нью-Йорке происходит с Наяной, изначально еврейская организация, которая теперь принимает и обустраивает и китайцев, и камбоджийцев, и вообще кого угодно. Есть деньги, бюджет, на, только не заставляй нас этим заниматься, вы, ребята, умеете, вперёд и с песнями. Отлично работает. Новых чиновников нанимать не надо, зарплаты им платить не надо. Ну, класс. Пусть занимаются люди, которые это любят и у которых это получается. Вторая составляющая. Дело в том, что много собак на полувольном выпасе. Традиции Сибири и Дальнего Востока.
Это они нападают на детей?
Это в том числе не только на детей.
Ну да.
Вон наша гостья, которая у нас была, министр торговли и туризма Якутии, ее кусали. Я просто созванивался серьезно перед рабочим днем в ночь, что называется, нашего, в районе 3-4 часов утра с Якутией. И она просто мне рассказала, около помойка огромное количество действительно собак сбиваются в стаи. Собака опасное животное, она территориальное животное, она как волк, только умнее. Человека она заранее не боится по определению. А там еще и баки без крышек. Ничего не напоминает? И при этом, то есть, с одной стороны, у вас есть те, кто сидит в приюте, с другой стороны, у вас есть обстановка в городе, когда масса народу покусанного этими собаками. При одном, вообще термине, безнадзорная собака готова порвать, как тузи грелку, зоозащитника. Настоящая война. Пока, к счастью, война в социальных сетях. А тут, поскольку пристроенные животные явно с большим недокормом, решил в этот город Якутск приехать Бурматов, тот самый депутат Думы, который пробил закон о защите животных, и проверить, что там есть. В результате в городе Якутск несколько дней назад находят контейнеры, набитые зарезанными собаками и кошками. Ну, зрелище не для слабонервных. Ужас, ужас. Люди, которые не любят смотреть фильмы ужасов, то есть не садисты, лучше не смотреть на эти фотографии, видеосъемки. Там сильно больше сотни собак, там сотни полторы, по-моему, с полсотни кошек. Аргумент железобетонный главы местного ветеринарной службы. У нас они все контактировали с собакой, больной бешенством. Тут я уже впадаю в ступор, потому что, ребят, ну, может, я совсем дурак, а кошки тоже контактировали с собакой, больной бешенством? А как они все это делали, сидя, что называется, в этом приюте по своим помещениям? Она с ключами прошлась, да, открыла последовательно все помещения, со всеми сконтактировала, больная бешенством, и ушла. А потом, видимо, писать докладную на начальника ветеринарной службы города. Я так понимаю. А как еще? Бред? Бред. Осталось 72 собаки в приюте. Щенки там. Кто еще? Красивые, хорошие собаки. И вчера было совещание, на котором начальник ветеринарной службы сообщил зоозащитникам, что и этих прикончим. Ну, есть такой термин – эвтаназия. В принципе, хорошо известный, применим в Третьем Рейхе, очень активно применялся к инвалидам, неполноценным расам. В принципе, какая разница, ты человека грохнешь или животное? Да? Людей даже еще и обидней. Я только не знаю, у меня уже сразу возникла идея, а чего, если вот это так, там же масса разного народа на социальном бюджете города, там инвалиды действительно, да, больные дети, ну, может, ребята, у вас фантазия здесь так заработает дальше, может, она и на них распространит такого же рода методы воздействия на окружающую среду. Это даже в телеграм-канале с моим вот этим, который Армагеддоныч, это описал. Когда зоозащитникам сообщили, что всех остальных тоже перебьют, ну, начальник ветеринарной службы, он, видимо, человек простой, простодумный. Может, его самого кусали, не дай бог. Может, у него кого покусали, я не знаю. Но, вообще-то говоря, это садизм. Причем неоправданный. И совершенно безобразно. В смеси со всем остальным. При этом я себе только представил, скандал поднялся дикий. Он даже до меня дошел. Хотя от Якутска до Москвы, ну сколько там, 4000 км? Ну, довольно много. Меня уже поймали в Москве под вечер на эту тему. Я послушал фамилии людей, к которым обратились, там крик души же, да, у многих на эту тему. Ну, что я могу сказать? Там за голову схватился, потому что ожидать включения международной кампании по там, блокаде туризма и торговли и всего на свете с Якутией – это на раз. То есть так же, как на раз было бы ожидать, это, ребята, если нас кто из Якутии слушает, просто чтобы вы себе представляли, к чему приводят такого рода, вроде бы, никого не интересующие, кроме, ну, мельче среднего, уж поверьте, уровня местного муниципального чиновника. А скажите, пожалуйста, внесение компании «Алроса» в список блокируемых компаний под лозунгом «Кровавые алмазы»? Как вот в Африке со Сьерра-Леоне и Либерией, только из-за людей. Вы не хотели сделать, нет? Точно не хотели? Да? А если бы это произошло? Вы начальству как бы рассказывали? Между прочим, у Республики Саха там треть в алмазах России. Вы вообще понимаете, сколько вы своими решениями приносите ущерба стране, республике, своему городу? Не понимаете? А когда поймете? Никогда? Ну, понятно. Именно поэтому человек, который что-то делает, ну, хотя бы должен начальство спросить, в котором по определению должны сидеть люди поумнее, ну, осознающие, как мир устроен, и что делать можно, а чего ни в коем случае нельзя. Ладно, поэтому ночью многочисленные звонки в Якутию привели к тому, что я хотя бы, во-первых, и сам в курсе происходящего, и немножко поговорил с местным начальством. И с утра узнал, прослушавшись, что глава Республики Саха заверил зоозащитников, что оставшиеся 72 зверя убиты не будут. Личная благодарность руководству Якутии. А теперь у меня вопрос. А у нас всеми такими вопросами должны заниматься, ну, на уровне руководителя республики? Нет? Вот можно наши чиновники, наши исполнители, наши там какие-то ответственные сотрудники, наши неответственные сотрудники, да, будут думать о деле, а не о кармане, будут налаживать это дело грамотно, толково, а не идти на дурной принцип, упершись рогом, назло бабушке уши отморожу. С последствиями, которые они даже не представляют. И для того, чтобы это как-то тормознуть, а я надеюсь, что это тормознули окончательно, то мало ли, может, там глава республики сказал, а исполнители притворятся, что у них уши отпали, и они его не слышали. Ну, мало ли, так тоже бывает. Я не знаю, что за это надо делать, честно говоря. Но у нас же сейчас как, в масле не варят, на дыбу не подвешивают, да? Рук, ног, голову, ушей не рубят. Раньше было понятно, что надо сделать. Не дослушал начальника, ну, поживи без ушей. Помните? Еще в 18 веке.
На кол можно было посадить.
На кол можно, ноздри рвать такие были. В том числе в Якутию можно было сослать, а они уже в ней и живут. А теперь чего? Вот я очень надеюсь, на самом деле, что просто все будет доведено до ума. Что... Если у вас, причем стая напала на ребенка или на неребенка, на человека напала стая собак. Ребятушки, стаю собак надо отстреливать. Отстреливать. Потому что, ну, так всегда было. Тигр-людоед съел кого-нибудь в Индии. Он тигр, он редкий, все понятно, но выходит Джим Корбетт, и тигра кончает.
Он уже, видимо, вошел во вкус, да, вот этого вот, ну, поедания людей.
Стая собак, понимающая, да, что человек – это мясо. Да. Ну, извините, ребята.
Она неправильно понимает ситуацию.
Это умный, да, повторяю, зверь. Он будет продолжать охотиться на людей. Тут вопросы гуманности. Давайте к людям проявим, потому что вечная битва в интернете. Ах, мы не можем их никого трогать. Ах, мы, наоборот, их всех должны перебить. Ребят, по уму. Напал на человека, до свидания. Всем привет. Всем с большого бама. Те, которые живут на строечке где-нибудь, да, при гарнизоне, при организации, бесхозная собака, обычно на них, кстати, ошейник вешает. Правильно, по закону Бурматова, чипируйте и отпускайте. Ее там прокормят, она при своем объекте. Правильно, правильно. Если только это не дикая стая каких-нибудь озверевших алабаев, которые носятся, ну, в Якутии алабаи вряд ли, которые носятся по улицам, да, и отгрызает все, что можно и нельзя у прохожих. И если они нападают на прохожих, до свидания, то же самое. Я не прав.
Ну, все. Не поспоришь, да.
Тупо, просто. То есть для этой категории без надзорных, но имеющих стационарную кормежку, объект там, да, животных, которых есть кому прокормить, это нормально. Всю жизнь в России, в Советском Союзе и в империи российской такое было. Но если у вас на передержке звери, и их еще и пристраивают, потому что зоозащитники, я в данном случае, судя по графику пристройки зверей, понимаю, что если они умудрились из этого Якутска черт знает куда пристроить около сотни зверей, ну, они прям молодцы. Кстати, наша гостья, которая министр, она тоже кошку оттуда взяла в свое время, не из-за этого разговора. То что ж вы, если вот так это работает, вместо того, чтобы замечательно наладить работу, что вы их взяли и прирезали, товарищи дорогие ветеринары? Повторяю, но это уже не ветеринария, это живодерство. Тоже термин вот чисто русский. Не переводной, не с английского, не с латыни. Живодер – слово русское, к сожалению, как и погром. И напоследок этого блока, сейчас у нас подойдет блок информационный. Во-первых, я выдыхаю и очень хочу надеяться, что эта история кончилась хорошо. Хотя надо сказать, что вчера вечером уже и ФСБ написали, и в прокуратуру, и куда только не написали. Люди действительно на пустом месте, чиновники спровоцировали дикий скандал. Но я надеюсь, что все закончилось хорошо. Огромное спасибо главе Республики Саха.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ты ж. Поговорим о нефти.
Да, это приятно всегда.
Знаете, как у Генри, поговорим о королях, о кораблях, о капусте. «Короли и капуста» – роскошная книга. Раз уж живем мы то ли в Анчурии, то ли в Арканаре, чего ж нам о нефти-то не поговорить? На базе материалов Института Ближнего Востока. Статья эта называется «Американские эксперты о ситуации на нефтяном рынке». Подписана она фамилией Щеглавин. Рекомендую. The recommended article. От 13-го, надо сказать, марта, то есть статья у нас появилась от сегодня. Но поскольку материал не все увидят, не все подписаны, давайте же я поговорю на этой базе. Итак, вчера в эфире телеканала Fox Business член исполкома Американского альянса производителей энергоносителей Гарольд Хам, глава компании Continental Resources и бывший советник президента Соединенных Штатов по энергетике, не самый, надо сказать, непрофессиональный человек, заявил, что Саудовская Аравия сформировала одну команду с Россией и наводняет рынок нефтью, что является прямой атакой на американских производителей. Интересная версия. Русско-американская война с участием союзников в виде Саудовской Аравии у России. В альянсе при этом более 10 тысяч американских добытчиков нефти и природного газа. Значит, то, что мы во всем виноваты, ну, понятно, да?
Да.
Только что мы услышали, что мы им и Аляску продали. И это единственная правда во влиянии России на американскую внутреннюю политику. за всю историю, надо сказать, честно, Соединенных Штатов. Не, ну, конечно, Гэса Холла и Анджелу Дэвис мы поддерживали, но такая пятая колонна, ну, прям скажем, не имеющая никакого шанса возглавить Соединенные Штаты. То есть в нашей стране, конечно, популярна была фраза «Свободу Анджелы Дэвис», но я боюсь, что в Соединенных Штатах, ну, очень мало кто знал, кто она такая. Между тем, это Артас в среду собрала экспертов, попросила их. И наши эксперты заявили, что цены обрушили Эр-Рияд и Вашингтон. Напомню, кто еще не знает, 6 марта, ну, считайте, недели прошло, министр стран ОПЕК+, то есть организация ОПЕК и примкнувших к ней, не договорились о параметрах дальнейшего сокращения добычи нефти. ОПЕКовцы на нас наезжали, требуя, чтобы добычу снизили все на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца текущего года. Наш министр Новак сказал, что на это мы пойти не можем. И был прав. Мы что, нанялись, что ли, по всем саудовским рецептам прыгать с тумбы на тумбу? Между прочим, кто помнит, они уже один раз из сделки-то срывали еще до того, как ее подписали, именно нынешнее начальство. Нынешнее. Кронпринц Мухаммед бин Сальман запретил тогдашнему министру нефти подписывать уже полностью соглашение, подписанное, согласованное, провизированное. И я тогда и сказал, услышав, что это будет джентльменское соглашение, а кто-нибудь, кроме Новака, там джентльмен есть? И выяснилось, что кроме него там никого джентльменов не было. А потом саудовцы как миленькие все подписали.
А сейчас что... он сам министр нефти, да, ведь? Кронпринц. Я так понимаю, он сейчас все основные позиции
он
занял,
да? Он все сам решал, он все да. сам решает, он все сам решать будет. Де-факто королевством правит он, а не король. А, ну, у него, знаете, вот есть такая специфика характера. Волюнтаризм у него непрерывный. Вот есть кто-нибудь хочет себе представить... Помните фильм «Кавказская пленница»? «Что я такого сказал?» Волюнтаризм, да, говорит Николай. Ему объясняют на ухо, что он сказал, и он хватается за голову. Но вот ходячий волюнтаризм – это принц Мухаммед бен Сальман. Это точно. Кого надо арестовывать, сейчас там арестованы члены королевской семьи, в том числе бывший наследник и его батюшка, все хорошо. Кого надо, с них деньги вытрясает, чего надо, подписывает. Не дай бог иметь такого начальника. То есть Хрущев по сравнению с ним был великий демократ и либерал. Ну, монархия же. Теперь смотрите, это наши, говорят, саудовцы и американцы все придумали. Это все придумал Черчилль в 1918 году. Для чего? Ну, как для чего? Ну, как было в 80-х годах, да, Советский Союз, саудовцы и американцы обанкротили, разорили, мы вошли в Афганистан, они нам нагадили, вот они сейчас опять так же и придумают. Инерция мысли – великая вещь. Хотят выдавить нас шантажом с мирового энергетического рынка. Заметьте, по первой версии американской, мы их хотим выдавить с мирового энергетического рынка, обанкротив их сланцевиков. Надо сказать, идея-то бредовая. Идея заговора, она вообще, знаете, это как вчера ко мне вот вечером, ну, позвонило канадское радио, радио «Вера» в эфире, меня спросил дедушка-слушатель, ну, что, дедушки, когда спрашивают слушателей, их уважать надо. А ведь, наверное, сказал он, коронавирус китайцы сами себе запустили. Я слегка ошалел. Теория заговора. Зачем? Ну как? А вот они по дешевке скупили акции своих подешевевших компаний. А кроме того, чтобы туризм свой подсечь. А второй вопрос опять. Зачем? А чтобы валюту из Китая не вывозили. И ты так в ступоре немножко стоишь и думаешь, ну да, Буш сам взорвал башни-близнецы, армяне сами устроили в Сумгаите погром, евреи сами устроили Холокост и Гитлера к власти привели, чтобы, значит, Израиль свой организовать, теория заговора, все нормальное кино. Русские вот сами вместе с саудовцами цену обрушили, чтобы ценой своего бюджета выкинуть Солнцевиков американцев. Ну, или наоборот, саудовцы вместе с американцами нас выкидывают. Что на самом деле? Трамп, безусловно, находится, во-первых, в предвыборный период, во-вторых, конкуренция у него мирового класса. Это факт. Если трагедия для него, если сланцевики рухнут? Нет. Это маленькое количество людей, это небольшой бизнес. Но снижается цена на бензин в Штатах. Что в предвыборный период всегда хорошо. Потому что Трамп может сказать, это я ее понизил. Понятно, да? И вот количество людей, которые за него проголосуют потому, что бензин подешевел, ну куда как... Больше, на порядке больше, чем количество людей, которые за него не проголосуют, потому что они обанкротились. Тут же считать надо. А у нас как с этим плоховато, когда мы говорим об американской политике, о нашей политике, о чем угодно другом. Кроме того, ну, параллельно можно опять Москву атаковать, перенаправить там страшный гнев огромной толпы народа на конкретно. Вот Россия не согласилась податься шантажу саудовцев. Видите, что они делают, эти русские? Нормально. Что на самом деле происходит? Саудовцы предлагают то, что называется агрессивные скидки на свою нефть. И они планируют резко увеличить в апреле, пока не наращена добыча, никакого резкого увеличения нет, но в апреле объемы выброшенные на рынок. Ну, хорошо. Саудия Арамко, центральная саудовская компания нефтедобывающая, намерена увеличить поставки на нефтеперерабатывающие заводы Индии. Опять же, сегодня, 13 марта, об этом сообщило агентство Bloomberg. После запросов с индийской стороны. Логично, да, все эти шаги, благо там еще и остальные пошли за саудовцами, не случайно Ирак, Кувейт, Эмираты объявили, что они будут демпинговать на нефтяных рынках. Но подождав, что-нибудь скажет Трамп Мухаммеду бин Сальману, пальчиком погрозит или не погрозит? Не погрозил? А, ребят, ну и мы пошли. Так вот, для... экспортеров нефти, у которых диверсифицированной экономики нет, ну да, это серьезная угроза. Но вопрос в том, что саудовцы и Россия, ну, вряд ли здесь полетят в тартарары. Тут вопрос еще резервов. 7 марта Сауд Арамко объявила, что снизит апрельские ценовые различия на 4,6 долларов в Азии и 7 долларов в США. То есть премии очень круто в Азии растут. И намек был на существенное увеличение добычи. Но, заметьте, цифр не сказали. Поэтому вполне возможно, что это блеф. Кто в покер играет, да хоть и в преферанс, такое понятие «блеф», ну, наверняка знают, и для саудовцев оно более чем характерно. Но при этом рынки упали. Нефть марки Brent упала до 35 долларов за баррель.
Небольшая пауза.
Вести ФМ.
Да кто бы сомневался, Вести, Вести. А не какой-нибудь Fox News. 9 марта цена на марку Brent упала до 35 долларов за баррель. Почему это важно? Ценовая война полномасштабная. До 6 марта этот шаг саудовский никто не предвидел. Потому что у саудовцев дефицит бюджета резко вырастет. И, кстати говоря, даже не ограниченные обязательствами по сделке с ОПЕК, у России, ну, нет потенциала для мгновенного увеличения добычи в этом году. Это вообще требует времени. Но, опять же, посмотрим на рынок. Коронавирус привел к экономической рецессии и другим сбоям. Спрос на нефть резко сократился. Идет умеренное замедление экономического роста. Ну, хорошо, пришел некий дополнительный шок по распаду сделки ОПЕК+. Запасы будут накапливаться нефти. Есть такое дело. Правда, падение цен смягчается в краткосрочной перспективе некоторыми дефицитом складских запасов в той же Саудовской Аравии. Но если кризис с коронавирусом затянется, цены могут упасть ниже, чем в 2015-2016 году. Ну, хорошо, $20-30 он будет стоить несколько месяцев, а может и гораздо дольше. Это скажется на других рынках, и помимо экспортеров нефти, и помимо акций энергетических компаний, суверенные финансы экспортеров нефти с недиверсифицированной экономикой и низкими суверенными резервами пострадают. Кто это такие конкретно по странам? В первую очередь Иран и Венесуэла. Они уже резко снижают продажи, чтобы найти покупателей на фоне санкций Соединенных Штатов. Иран и Венесуэла для Америки какие страны? Дружественные, враждебные. Братские. Ну, причем они к Америке особых-то претензий не имеют. Их первыми пхнули американцы, да? Непрерывные попытки в течение нескольких десятилетий в Иране и последних лет в Венесуэле заменить начальство, ну, точно враждебная акция. Вопрос, а чем Трампу от этого плохо? Если плохо Тегерану и Каракасу, а что Трампу-то? Нормальное кино. Почему Саудовская Аравия резко так объявила об увеличении добычи? Ну, принц Мухаммед бин Сальман, который, как мы понимаем, человек восточного характера, видимо, полагает, что если он сильно на нас надавит, то мы уступим и резко сократим добычу. Кстати, недавно именно это полагал Эрдоган, что если на нас сильно надавить, вот прям войска в Идлибе, шандарахнуть, то Путин уступит, и ну там не добыча нефти шла речь, там шла по Сирии. Ну как, уступили? Нет? Кто заметил? Мы вообще очень любим давление и давлению уступать. Это прям вот именно тот язык, которым с нами надо разговаривать. Прям вот все, кто с нами таким языком разговаривал за последние годы, получили, несомненно, чего хотели. Или, может, наоборот. Надо сказать, что тотальная ценовая война – это ну, совершенно непродуктивно. Роснефть очень подробно заявляла по ситуации свою точку зрения 8 марта, потому что мы же не хотели сокращать добычу, поскольку с точки зрения российского начальства нефтяного мы ее не хотели сокращать, потому что это просто привело к росту конкурирующих поставок. И не только американской сланцевой нефти, но и глубоководных морских месторождений в Гаяне, в Норвегии. Ну, период ценового роста 17-19 года их стимулировал. Такой длительный цикл поставок. И ограничения ОПЕК+ облегчили выход с этих проектов на рынок. Причем нефть только начинает выходить. И эти проекты очень сильно подвержены нефтяным колебаниям. Ценовые колебания для них, мягко говоря, смертельны. И для России они конкуренты. Поэтому напряженность и так нарастала между нами и саудовцами, и без всякого учета там коронавируса, влияния его на экономику. Надо сказать, что американцы, конечно, главного виноватого определили сильно быстро. Точнее, назначили. Ну, понятно, да, мы главные виноваты всегда. Мы все равно, что бы мы ни делали, мы виноваты во всем. Обращать на это внимание, в общем, не следует. Но при этом, по их оценке, саудовский демпинг контрпродуктивен. Ну, дело в том, что сланцевая нефть в Соединенных Штатах испытывает серьезное давление даже при 40 долларах за баррель. А, простите, разница между 30 долларами и 45, как средняя цена на сырую нефть, гигантская с точки зрения, ну, налогов. Налогов. При этом Москва-то в более сильной позиции, чем Эр-Рияд. У нас резервы 2017 года накоплены с поправкой на инфляцию в 2%. По последним данным официальным, резервный фонд 150 миллиардов, денежные резервы 570. Это много. Это действительно много. В данном случае жесткая экономия вот к этому привела. Что у саудовцев? Они же ищут возможности продать часть акций Сауды Арамка, которые уже упали очень сильно из-за этого решения. Правильно? Правильно. У них золотовалютные резервы 502 миллиарда. Они могут брать в долг. У них низкое отношение долга к валовому внутреннему продукту, 26%. Но они могут брать под дорогие проценты. И, значит, план реконструкции экономики, вот это Vision 2030, лично наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, не бьется, не верстается. Ну, не верстается. Мухаммед бен Сальман, кстати говоря, приняв свое решение, ринулся к Трампу, срочный визит у него был в Вашингтон, убедиться, что его поддержит Трамп. Ну, Трамп его, видимо, поддержал, да, это видно просто по всему. И ему очень трудно будет пойти на попятый, характер такой. Будем посмотреть.
Евгений Иванович, спасибо, всем хороших выходных, до свидания.
От трех до пяти.